Ну, наконец-то.
2 часа ночи, я только что вернулся из Думы и спешу зафиксировать захватывающие события сегодняшнего дня. Утром, почувствовав себя не очень хорошо и учитывая, что лекции в университете фактически прекращены, я решил остаться дома и почитать новую работу Парета – трактат по общей социологии. Время от времени меня отвлекал телефон. Друзья звонили узнать новости и в ответ рассказывали свои. Сегодня толпа на Невском больше, чем когда-либо. Рабочие Бутиловского завода и Выборгской стороны вышли на улицы. Ожесточенная стрельба слышна во всех районах города. Говорят, Дума распущена. В полдень перестал работать телефон. И я, никем не тревожимый более, продолжил свои занятия до 3 часов. В этот момент один из моих студентов буквально влетел с сообщением о том, что 2 вооруженных полка покинули свои казармы и, размахивая красными флагами, двинулись к Думе, намереваясь объединиться с рабочими. «Это правда?» — недоверчиво воскликнул я. «Собственными глазами видел». Поспешно выйдя из дома, мы направились к Троицкому мосту. Здесь собралась огромная, но спокойная толпа, которая с жадным пьянящим возбуждением внимала каждому новому сообщению. Никто толком ничего не знал. Конная полиция сдерживала толпу и не давала переходить через Неву. Были слышны звуки ружейной пальбы. «Кто стреляет? В кого?» «Пойдем к центру города», — предложил я. «Там, возможно, что-нибудь узнаем». «Но мосты разведены. Ну а лед на Неве на что?» — убеждал я. «Ладно, попробуем». Не без трудностей, но реку мы перешли и оказались перед промышленным комитетом Союза городов и земств. Местных советов. Где я рассчитывал узнать что-то конкретное, но там знали не больше, чем мы. Так или иначе, мы должны были выяснить, что происходит. Мне пришло в голову, что если полки направились к зданию Думы, то их, вероятно, надо будет накормить. Поэтому моим друзьям из комитета я сказал: «Постарайтесь раздобыть какой-нибудь еды, а когда я дам знать, доставьте ее к Думе». Тем временем к нам присоединился один наш старый знакомый. Некто Кузьмин, и мы тронулись в путь. На Невском проспекте около Екатерининского канала было пока спокойно, но когда мы свернули на Литейный, толпа увеличилась и стрельба стала слышнее. Отчаянные усилия полиции разогнать толпу не давали никакого результата. «Фараоны, конец ваш настает!» — орали из толпы. С того места, где мы стояли, видно было красное зарево пожара около Николаевского вокзала. «Наконец-то! Наконец-то!» — кричал какой-то человек, указывая на зловещее пламя. «Что горит?» «Полицейский участок!» — радостно сообщил он. «Но в том же здании находится и пожарное депо. Это не поможет. Мы уничтожим все правительственные учреждения, сожжем, сокрушим, убьем всех полицейских, всех тиранов, всех деспотов!» — неистовывал он. Осторожно продвинувшись вперед по Литейному, мы увидели на тротуаре свежие пятна крови и 2 трупа. И прямо на наших исполненных ужаса глазах замертво упал человек, пытавшийся перейти улицу и сраженный пулей. Замысловато петляя, мы, наконец, добрались до Таврического дворца и обнаружили, что он окружен со всех сторон толпами крестьян, солдат и рабочих. Они еще не делали попыток ворваться в здание российского парламента, но повсюду торчали пушки и пулеметы. «Революционеры готовы защищать свою думу», — одобрительно произнес мой друг Кузьмин. «Ничего подобного», — отозвался я. «Безумная толпа втянет думу в революцию, которой та не хочет. Скоро увидишь настоящую цель этой демонстрации». Атмосфера внутри Думы радикально отличалась от того грохота, который был за ее стенами. Здесь царили спокойствие, чопорность, порядок. В углах депутаты маленькими группами обсуждали ситуацию. В дверях я столкнулся с социал-демократом Скобелевым. «Ура! Наконец-то!» — приветствовал он нас, протягивая руку. «Солдаты что-нибудь ели?» — спросил я. «Совсем немного. Можешь что-нибудь предпринять насчет этого?» «Попробую», — пообещал я. Депутат Ржевский сообщил мне, что Дума уже распущена, а исполнительный комитет теперь выступает в роли временного правительства. «Означает ли это, что мы примкнули к революции?» — спросил я. «Нет. Хотя «Может быть и да», — неуверенно ответил он. Такую же растерянность и двусмысленность я заметил в высказываниях и других депутатов. Капитаны, направляющие государственный корабль навстречу буре, еще не вполне были уверены в своем курсе. «Плохой признак», — отметил я про себя. Впрочем, возможно, я не прав в своей оценке. Затем я попытался связаться с друзьями, но телефонное сообщение к тому времени уже было прервано, поэтому я вернулся во двор перед думой и объявил группе солдат, что хочу достать для них продовольствие. Они нашли автомобиль с развивающимся красным флагом, и мы двинулись сквозь толпу. «Этого вполне достаточно, чтобы всех нас повесить, если революция будет подавлена», — сказал я в шутку своим защитникам. «Не бойтесь, все будет как надо», — ответили они. Недалеко от Думы жил адвокат Грузенберг. Его телефон оказался исправным, и я связался со своими друзьями, которые заверили, что еда для солдат скоро будет доставлена. Вернувшись к Думе, я увидел, что толпа стала еще больше. Во дворе Думы и во всех прилегающих к ней улицах возбужденные группы людей, окружив ораторов, членов Думы, солдат и рабочих, обсуждали события дня, приветствовали революцию и падение царского деспотизма. Все с восторгом говорили о зарождающейся власти народа и призывали всех граждан поддержать революцию. Эти страстные речи вызывали бурный восторг. Толпа перед входом во дворец требовала выхода то одного, то другого из наиболее почитаемых депутатов, которые были вынуждены подниматься на трибуну и говорить. «Эти пустоголовые политиканы сейчас упиваются своим положением», скептически заметил мне один мой друг, стоявший рядом со мной. «Посмотрим, что они будут думать обо всем этом через несколько дней». Но я, проникнувшись духом этого часа, самоуверенно заявил: «О, пессимист, ты не знаешь людей. Сегодня они довольствуются речами своих вожаков, завтра они потребуют активных действий». «К черту их всех!» — резко возразил он. «Пойдем внутрь». Залы, коридоры Думы были забиты народом. Здесь толпились солдаты с винтовками за плечами и пулеметами. Но порядок пока сохранялся. Улица сюда еще не проникла. «Ну, товарищ Сорокин, наконец-то революция! Наконец-то настал этот славный день!» — закричал один из рабочих, мой студент. Те, что были с ним, радостно приветствовали меня. Их лица выражали восторг и надежду. «Что вы здесь делаете, ребята?» — спросил я. «Нам сказали прийти сюда и помочь в организации Совета рабочих, как это было во время революции 1905 года», — в один голос ответили они. «Зачем нужен какой-то совет?» «Чтобы защищать революцию и интересы рабочих, чтобы контролировать деятельность правительства и провозгласить нашу диктатуру», — был их ответ. «Вы же присоединитесь к нам, правда?» «Спасибо, но меня никто не выбирал», — холодно отозвался я. «Нас тоже, но это не важно. В такие моменты подобные формальности не требуются». «Не согласен», — сказал я. И добавил: «Возможно, для поддержки революции комитет рабочих и впрямь должен быть сформирован, но что касается диктатуры, тут будьте осторожны». Войдя в комнату комитета, я обнаружил здесь нескольких депутатов социал-демократов и около 20 человек рабочих, ядро будущего совета. Они настоятельно предлагали мне войти в число членов совета, но я не испытывал ни малейшего желания присоединяться к ним, и поэтому ушел оттуда на встречу с писателями, которые собрались, чтобы организовать официальный пресс-центр революции. Среди них был Стеклов Нахамкис, Суханов Гиммер, Ерманский и еще двое или трое социал-демократов, обсуждавших ситуацию и споривших по поводу должностей в комитете. «Кто выбрал этих людей в качестве представителей прессы?» Снова подумал я про себя. Это были настоящие блюстители порядка, цензоры, которые самовольно присвоили себе право запрещать нежелательные, на их взгляд, газеты, сводя на нет свободу слова и печати. Мне на ум вдруг пришли слова Флобера: «В каждом революционере таится жандарм». Но я сказал себе, что не стоит делать выводы на основании опрометчивых поступков нескольких человек. Между тем кабинеты и коридоры Думы все более наполнялись людьми. «Какие новости?» — спросил я депутата, пробиравшегося сквозь толпу. Розденко пытается связаться с царем по телефону. Исполнительный комитет обсуждает вопрос о создании нового кабинета министров, ответственного одновременно перед царем и перед Думой. Кто-нибудь контролирует и регулирует эту революцию? Никто, она развивается сама по себе. Что будет с монархом и царем? Абсолютно ничего не знаю. Это уже чересчур, если даже вы ничего об этом не знаете, заметил я с сарказмом. Привезли питание. Был устроен буфет, и курсистки начали кормить солдат. Наступило внезапное затишье. Но снаружи я слышала это. Дела шли похуже. Стрельба не прекращалась. Возбуждение людей доходило до истерики. Что же до полиции, то она попряталась. Я снова оказался во внутреннем дворике дворца. Толпу буквально лихорадило от ощущения свободы. Всюду были слышны страстные речи и гром одобрительных аплодисментов. Незаметно для себя я тоже оказался захваченным всеобщим волнением. Я слушал и аплодировал, и лишь к полуночи смог выбраться оттуда. Трамваи не ходили, извозчиков не было видно, поэтому длинный путь от Думы до Петроградской стороны мне пришлось пройти пешком. Было очень темно, ни один уличный фонарь не горел. Я слышал звуки непрекращающейся стрельбы. Иногда казалось, что стреляют где-то совсем рядом, и прохожие замирали, озираясь в поисках укрытия. Группы горожан прижимались к стенам, чтобы не стать жертвами пролетающих пуль. Вдруг на Литейном я увидел пламя пожара. Полыхало величественно здание окружного суда. Кое-кто задавал вопрос. Кто устроил этот пожар? Разве Новой России совсем не нужно иметь здание суда? Вопрос остался без ответа. Горели и другие правительственные здания, в том числе и полицейские участки. И не принималось никаких попыток погасить эти пожары. В красных отблесках пожара лица собравшихся зевак казались дьявольскими, когда они орали, смеялись и плясали. То там, то здесь валили на землю резкие резные изображения российского двуглавого орла. Эти символы империи срывали с правительственных зданий и под одобрительные крики толпы швыряли их в огонь. Старый режим обращался в пепел, и никто не сожалел об этом. Никто не забеспокоился даже тогда, когда огонь перекинулся на частные дома. «Пусть горят!» — вызывающе изрек один мужик. «Лес рубят, щепки летят». Дважды я натыкался на кучки солдат и уличных бродяг, которые грабили винные склады, не встречая ни с чьей стороны ни малейшей попытки остановить их. Впрочем, чем более я отдалялся от Думы, тем спокойнее и привычнее становилась обстановка. Здесь несколько полицейских все еще дежурили на своих постах. Перестрелка была вялой. Но, перейдя Неву, мы вновь оказались на территории жестокой перестрелки. Так что все мы падали на лед и ждали, когда она прекратится. Перейдя на тот берег, мы обнаружили на снегу несколько трупов. В 2 часа я добрался до дома и сел писать эти торопливые заметки. Радуюсь я или огорчаюсь, трудно сказать. Но, конечно, душу мою терзают мрачные предчувствия. Сегодня в руках революционеров лишь часть города. Но что будет завтра? Как долго продлятся беспорядки, сколько людей погибнет? Ослабят ли эти события армию, а может быть и вовсе уничтожат? Возможно ли, чтобы все закончилось вторжением немцев в Россию? Сейчас чрезвычайно опасное время, чтобы устраивать революцию. Хотя, может быть, мои опасения напрасны. Такая масса радующихся, охваченных патриотизмом людей не может ошибаться. Кто это сказал? Отдельные люди могут ошибаться, но целая нация никогда. Ну что же, да здравствует революция. Самодержавию нужно было положить конец. Так что прочь сомнения и предчувствия. Я взглянул на свои книги и рукописи. Видимо, на какое-то время придется их отложить, подумал я. Сейчас не время для занятий, время действовать. До свидания, мои любимые друзья. Снова слышна стрельба.